Опираясь на эти гвозди, сделался несколько освобождал легкие для того, чтобы они могли вместе с выдохом произнести несколько слов. А это означает, что от гвозди нужно опереться голыми нервами. Это пронзительная боль даже среди той боли, которая переносит человеческое тело. Боль, которая обычного человека выйдет из сознания. И, конечно, новая струя крови из ран, которая расширена этим действием. Вот через такую боль произносил Господь слова. Какие же слова Он произнес? Три лечения до молчания, до тех трех часов молчания Христова на кресте, когда и солнце помрачило свой свет, и четыре слова после этого момента до мгновения крестной смерти. Прежде всего, это была молитва к Отцу. Боже, остави им, не видя то, что утворят. Что было это за молитва и о ком она была? Христос молился за распинателей. Но кто были эти распинатели? Конечно, римские воины, конечно, Понтий Пилат, который осудил на смерть, или, точнее говоря, не осудив, в совести своей понимая, что совершенно невиновен царь иудейский, но для того, чтобы угодить толпе, чтобы не иметь проблем с кесарем, он изрек смертный приговор, за них молился Христос, за иудеев, книжников, архиереев, фарисеев, всех тех духовных вождей еврейского народа, которые осудили сознательно его на смерть, привели свой замысел в исполнение, и о них он молился. И нам как бы хотелось остановиться на этих перечислениях тех, кто был распинателем Христа, и тем, за кого он тогда молился. Но если только мы останавливаемся на этой мысли, то повторяется один эпизод евангельский, когда Христос обличил современных ему людей, говоривших, что если бы мы жили во времена наших отцов, то не были бы мы участниками крови пророков, которые правили наши отцы. Христос на это как-то обличил, то есть сказал, вы и являетесь соучастниками ваших отцов, потому что они убили пророков, а вы строите для них гробы и гробницы. И все мы, если только почувствуем в сердце свою совесть, свою непричастность для себя к этому распятию Христа, будем повинны этому же осуждению Христову. Потому что не римляне и не иудеи распяли Христа, а распяли его люди, грешные, имеющие грехи, на своей совести, совершившие их, грешники, именно грешники, и грех в людях был причиной осуждения Христа и его распятия. Поскольку мы участники всех людей, всех иных в этом веке, как говорит Иоанн, апостол, кто говорит, что в нем греха нет, тот есть ложь, и истинный в нем нет, то должны мы прежде всего понять, что и о нас была эта молитва. А какая была сила этой молитвы? В Священном Писании у пророков, у апостола Павла есть понятие «чаша вина ярости гнева Божия». То есть гнев Божий, он готов излиться на человеческий род. И, конечно, когда человечество совершало этот самый великий из всех возможных грехов, которые только были доступны человеческому роду, грех Бога убийства, чаша гнева эта была переполнена и кипела, и была готова вылиться на человеческий род. Чаша эта существует, ее будут пить все беззаконники, дым их мучения будет восходить в роды веки веков, как говорит об этом Апокалипсис. И тогда она могла бы обрушиться на человеческий род и прекратилось бы это беззаконие, злодеяние, и истории больше бы не было. И кто мог удержать этот гнев Божий, остановить его? Очевидно, ни пророк, ни святой, ни праведник, ни гений, ни человек, ни ангел не в состоянии были это сделать, а только один, тот, кто сам претерпевал эти муки и сам распят. Поэтому первое его слово к Отцу, первую молитву на кресте была о всех нас: «Боже, остави неверных, то, что творят». Этой молитвой было остановлено излияние гнева Божия, и история продолжилась так, как мы ее знаем, как она осталась в летописи, но через это великое напряжение. С одной стороны, волна гнева Божия, а с другой стороны, и навстречу ей, волна милосердия Сына Божия, волна Его ходатайства о своих неразумных собратьях по человечеству во всех нас. Затем Господь говорит: «Все мать твоя, все сын твой», обращаясь к Богородице и к Иоанну, апостолу, который стоит на кресте. Этими словами он установил апостола Иоанна, возлюбленного своего ученика, своей матери, а через него, поскольку он отец всей церкви, всех нас, верующих, Христа, Спасителя, исповедующих его Спасителем. С этого момента мы получили мать в лице Богородицы, Святой Богородицы для всех нас, а себя ощущаем ее сыновьями. С этого момента она первая по Богу, по Христу, наше упование, наша молитва, после Христа, Спасителя, очень первый, тоже подарок для выступления, как бы помощи во всей нашей жизни. И любит ее верующее человечество, как свою мать. Исполняя сын мир и церковь ее святыми образами, святыми иконами, через которых помощь, изливаемая Божьей Матерью на всех нас, совершается во всех концах земли, особенно в земле России, со всех сторон преодоленной и доходной иконы Божьей Матери. Следующее третье слово обращено к разбойнику. Часто говорят покаявшимся, но покаяние присутствует в тех словах, которые он произнес, он лишь остановился в своем богохульстве, в своем, с которого начал, будучи на кресте, вместе с другим разбойником, вместе с теми людьми, которые там присутствовали, с иудеями, христианами. Но разбойник остановился в этом, ощутив праведники и совести своей, ощутив, что невинно страдает этот человек, в то время как он по грехам своим принимает. Помяни меня, Господи, то есть вспомни обо мне во царстве Твоем. Такое было его незамысловатое прошение, просьба. Но насколько она была важна оставленному всеми людьми, Сыну Божию в этот момент, что он изрек ему встречное: «Аминь, благодарю тебя, вместе со мной будешь Ибраим». И когда так после второго пришествия, а именно в тот же день, после крестной смерти Спасителя, когда открылся вход в рай, первых насилий он стал разбойником. То есть человек по всем понятиям закона и человеческого, и Божьего совсем недостойный. И в этом, несомненно, особый промысел Божий, потому что всем нам, часто так отступающим от Христа своими грехами, часто лишающим себя спасения, это великая опора в надежде. Если разбойник, то есть современным языком говоря бандит, человекоубийца и душегубец, исполненный неправды за всей своей жизни, совершивший самые тяжкие грехи во время своих земных дней, за это свое минутное, но светлое человеческое чувство, был удостоен чести первого наследника райских обителей, то есть надежда каждому из нас. Затем была тьма, а тьма от часа шестого до часа девятого, когда померкло солнце, когда вся природа как бы оцепенела, видя вместе разум своего Творца и Создателя. И после этого Господь произнес слова «Элои, Элои, лама сабахтани», то есть «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Наверное, наиболее страшные и недостижимые слова Христа Спасителя, Бога человека, о Бога оставленности, и ум наш сталкивается с непостижимостью этого состояния, как Бог может оставить Бога, что это за разделение произошло в нем, и как это приблизиться к пониманию, получить ключ к этому пониманию, можно было в словах Исаии пророка, сказавшему, что наказание мира нашего на нем, язвы его мы исцелели, или Иоанна, притечи пророка и Мстителя Господня, сказавшегося Агнец Божий, землющий грехи мира. И только в этом духовно-нравственном смысле можно будет приблизиться к пониманию этой богооставленности, которую питал Христос на кресте, но не в смысле троичества, богословия и христологии. Это же означает, что действительно все грехи мира, те, которые были совершены до Христа, те, которые были во время Его жизни, земной жизни совершены, те, которые совершаются сейчас, те, которые еще будут совершены до последнего мгновения жизни этого мира, все эти грехи в тот момент оказались на нем. И как Бог и грех несовместимы, и как за грех належит смерть и проклятие от Бога, так в тот момент Христос стал олицетворением всего этого моря, всей этой бездны человеческого греха, греха человеческого рода, перед глазами своего Отца и Бога. И вот совершилось это состояние Бога оставленности. Затем Господь произнес жажду. Конечно, тело его непомерно жаждало воды, утоления, в какой-то малой степени. Но жаждал он и завершения, окончания того дела, для которого он пришел на эту землю, и дело спасения. И когда оно оканчивалось, с последним мгновением его жизни произнес он слово «совершилось это дело спасения», и затем «руце твои, Боже, предаю дух мой», с этими словами он испустил дух, завершилась человеческая жизнь, это спасение Спасителя, и совершилась вместе с ней крестная пасха. Обнаружение этой великой Пасхи Спасителей также было дано людям в том, что церковный завет, этот установленный через Моисея символ и образ, растение, которое разделяло Бога и человека с момента грехопадения Адама в раю и изгнания Израиля. Более это растение между людьми и Богом уже не существует с момента предельной смерти Христа Спасителя. И поэтому в этот момент воскресли многие, воскресли и в своих телах. Есть предания о конкретных людях, умерших и явившихся в Иерусалиме. Теперь, например, сыновья Симеона Богоприимца были встречены в Иерусалиме. И они вслед за разбойником благоразумным стали насильниками рая, одним из первых насильников рая. Мы же в этот час в этих мыслях и в этих святых чувствах совершим повечерие Великой Субботы, совершим плач Божьей Матери, которую принесла она над телом возлюбленного своего Сына. Одновременно есть церковное предание о том, что укрепила Божью Матерь в эти часы. Потому что она могла бы и человечески, это невозможно человеческому существу, вынести то, что испытывала она в своей душе. Так стали мученицами вслед за своими детьми в Соломии Ветхозаветной, на глазах у которой убили семеро ее детей, и Новозаветная София, на глазах которой трое ее дочерей, в мучениях были подвергнуты мучениям и смерти. Но Божья Матерь в тот момент услышала в сердце своем откровение от своего Божественного Сына. Слова этого откровения мы сегодня будем пропевать. «Не рыдай мне, Матерь, ибо я воскресну». Вот это те слова, которые облепили ее, она услышала их в своем сердце, несомненное, ясное удостоверение было в Единском воскресении Христа Спасителя. И это дало ей силы продолжать жить и первой встретить радость Пасхи воскресной и воскресшего Христа Спасителя. В этих же святых мыслях и чувствах должны мы душу свою всегда оберегать, а особенно тогда, когда будем приступать к святым тайным Христовым, к святому причастию. Потому что, как сказал святой апостол Павел, тот, кто приступает к телу Христову, не рассуждает или кровь Христову, тот повинен этому страшному таинству. То есть осуждается, то есть причащается его осуждение. Чтобы этого не случилось, мы должны тайну крестных страданий, спасительное их значение, всю безмерное величие и трагизм переживать в своем сердце, в своем уме, всегда это носить в себе и как бы вместе со своими неотделимыми от нас, спасительными крестами, сохраняться эти весенние Христа Христова в своих сердцах. Аминь.